Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Через несколько минут в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Завершит этот час вещания третья передача из цикла «Письма из анклавов».
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Сокольники на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая пройдет с 4 по 9 марта в павильоне номер 2 в Сокольниках. На выставке можно приобрести свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, а фермерские хозяйства – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» 4 марта с 14 часов. С 5 по 9 марта с 10 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2. От станции метро Сокольники до павильона номер 2 будут курсировать бесплатные маршрутки.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии радиостанции «Радонеж» я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим с вами об одном событии в нашей литературе, которое, может быть, не станет каким-то итоговым, не прогремит повсюду. Но, тем не менее, событие это положительное, о нем поговорить стоит. В писательской среде нашей, помимо разных лагерей, почвенников, западников, коммунистов, анархистов и так далее, существует такой своего рода клин или домен писателей-христиан, которые не стесняются говорить о своей вере в своих произведениях. Вот одной из самых ярких фигур внутри этого клина является санкт-петербургская писательница Елена Владимировна Хаецкая. Она прошла довольно сложную, как говорили в старые времена, идейную трансформацию. И на протяжении многих лет она не только добрая христианка, она еще и литератор, который чрезвычайно много связанных с христианством мыслей, идей, образов постоянно так или иначе использует в своих текстах, постоянно так или иначе насыщает свои тексты этим. Можно сказать, что ее книги насыщены христианством, пронизаны им, как морская отмель бывает насыщена солнечным светом в погожий день. Вот совсем недавно небольшое издательство «Шико Севастополь» выпустило новый ее роман «Озеро туманов». Надо сказать, что тираж ничтожный, 1000 экземпляров. И явно никакие центральные телеканалы не позовут на интервью, и никакие раскрученные литературные премии тоже не позовут для того, чтобы выручить кучу денег. Но нам с вами поговорить об этом романе очень даже стоит. Если кому-нибудь удастся добыть эту книгу, в особенности тем, кто любит романы о старине, о средневековье, о рыцарских временах, я советую эту книгу раздобыть. Так вот, роман этот посвящен старой Британии, области современной Франции, которая на протяжении столетий была самостоятельной, или вернее полусамостоятельной, жила на особицу, была наполнена древними мифами, дворянство ее и в отношении французского короля, и в отношении короля английского, и в отношении всех ближайших разнообразных герцогов и графов всегда выказывало позицию независимую, жила в своих замках около моря, попивала сидр и чувствовала себя, ну, можно сказать, на краешке христианской Европы. Но, тем не менее, на протяжении 1500 лет, даже, наверное, больше, это все-таки была христианская область. И вот об этом-то и разговор. Собственно, роман Хаецкого «Озеро туманов» принадлежит чрезвычайно редкой для нашей литературы форме. Это семейная хроника. Хроника проклятого рода бретонских дворян, кермарванов. Длится она приблизительно с 1015 года по середину 15 века. И сама Британь дает очень много этому роману. Дает чрезвычайно живописные декорации, еще к тому же и обогащенные фантазией Хаецкой. То есть это полотно настолько яркое, настолько красочное и, в общем-то, украшенное пониманием реалий средневекового мира, что от одного только, ну, скажем так, хождения по этому миру, узнавания или, наоборот, удивления от полного неузнавания средневековой Европы доставит огромное удовольствие читателям, я в этом уверен. Но помимо этого существует чрезвычайно важная вещь, о которой стоит поговорить отдельно, это христианская начинка романа. В произведениях Елены Владимировны Хаецкой ведущую роль на протяжении многих лет играли вера и любовь. Все, что там происходило, происходило в соединении веры и любви, как чего-то связанного незыблемо, нерасторжимого, совершенно в соответствии с евангельскими истинами того, что не может существовать по отдельности. Вера без любви глуха, любовь без веры распутства. И в этом романе добавляется третья составляющая. Елена Владимировна ищет благородство чувств, которое можно добавить к вере и к любви. Иными словами, выражение чувств, отношения между людьми, исполнение христианского долга – все это должно быть облечено в форме благородные, красивые, гармоничные, никак не иначе. Поэтому, может быть, Хаецкую так влечет рыцарский век. Для нее это идеальное время, и она несколько своих произведений посвятила этой эпохе, в том числе и известный роман «Царство небесное». Поступки рыцарей, принадлежащих к роду кермарванов, а также их соседей, разнообразных родичей, соперников. Все они подчинены выстраиванию своего рода шкалы благородства. И очень часто получается так, что это благородство чувств, оно связано и с верой, и с любовью такими же нерасторжимыми нитями. Люди, которые умеют не только любить, не только крепко веруют, но и ведут себя подобающим образом – не опускаются до грязи, до пошлости, до фальши. Они дают смысл тому, что происходит в жизни каждый день, в решении даже простейших бытовых вопросов, не говоря уже о вопросах важных и жизненно важных. И Британь Хаецкой, она, конечно же, наполнена чрезвычайно близкими к человеку тех времен, человеку Средневековья, и проделками лукавого, и волшебством малого народца, который живет рядом по соседству, у Хаецкого называется Корриган, и так далее, и так далее, и так далее. Но смысл все-таки присутствует в поступках людей, которые могут вызывать, скажем так, притягивать к себе своим скверным поведением, скверными словами, необдуманными проклятиями силу бесовскую, злых духов поднебесных. И в то же время, которые могут рассеивать все это силой своей любви, силой своей веры и подобающим поведением, поведением, которое уместно для человека верующего, любящего и благородного в своих поступках. Это очень сложная вещь, огромная по объему, я уж не помню, там далеко за 500 страниц довольно убористой верстки. И весь этот текст делится на несколько десятков притч, рассказанных Хаецкой, маленьких новелл, рассказиков, из которых составлено тело романа. Вот каждая из этих притч – это как будто путешествие между тремя китами человеческой жизни, не только средневековой, но я так думаю, что и современной, между верой христианской, между любовью искренней и между благородством человеческим, которое чуждо фальши, корысти, глупости и бесчувственности. И мало кто из современных писателей достигает такой высоты в требовательности к читателям. Хаецкая, давая примеры благородства, совершенно явно подталкивает читателя к тому, чтобы он на этих примерах учился или, может быть, воспринимал их просто как должное, как то, что, может быть, разрушено в нашем мире. Но в итоге все равно должно восторжествовать, потому что оно имеет отношение к изначалью, к норме, которая существует от начала веков на протяжении тысячелетий, и иногда может никнуть, исчезать, ослабевать, но в конечном итоге все равно содержится в людях, потому что они созданы по образу и подобию Господнему, и, значит, лучшее в них преобладает, правильное в них преобладает, норма в них преобладает. Нельзя только давать себе и обществу, которое вокруг тебя, оскотиниваться и оскверняться. Вот на этом я разговор о замечательном романе Елены Владимировны Хаецкой «Озеро туманов» хотел бы завершить. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Тяжко болящего Сергия, болящей Александры, тяжко болящей Марии, болящей Ольги, болящего Николая, болящей Светланы, болящей Любови, Елены, Елены, Владислава, Марии, младенца Тихона, младенца Елены и о упокоении. Новоприставленные Нины, Иоанна, Ольги, Лариса, Вячеслава, Леонида, Василия, 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 Анисия, Марии, 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 Анны, 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 Клавдии, Зинаиды, убиенного Николая, Владимира, Аллы.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Oh, yeah.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Христе Боже, расцвети, свети, Српска земля, кроз облаке лети, лети преко небесних висина, крила су јој Морава и Дрина. С Богом први, нерођени сине, с Богом ружо, с Богом розмарине, с Богом лето, јесени и зимо, Да се не вратимо.
Письма из анклавов. Привет с Косово и из Метохии.
Здравствуйте, многоуважаемые слушатели радио Радонеж, братья и сестры. У микрофона Мария Мелькова из Русско-Сербского братства святых царя Николая и Владыки Николая. Продолжаем чтение писем сербских косовских детей из книги «Письма из анклавов. Привет с Косово из Метохии». Я вам обещала немного рассказывать о тех местах, откуда бы эти дети. Ну, наверное, начать нужно было бы с более широкого контекста. То есть, собственно, что такое Косово и Метохия? Откуда эти письма? Официально называется это образование еще пока до сих пор автономный край Косово и Метохия. По своей территории он занимает немного менее 11 тысяч квадратных километров, что составляет 15% всей площади Республики Сербия, то есть довольно значительную часть. Примерно пополам делится на две части. Косово относится более к северу и востоку, а Метохия к югу и западу. Можем посмотреть историческое развитие этих земель, этих территорий. Начинается первые какие-то упоминания в 75 году, когда мы знаем, что римляне завоевали эти территории во время Иллирийских войн. И тогда они входят в состав римской провинции Верхняя Мёзия. А начиная с эпохи императора Диоклетиана, это уже, собственно, отдельная провинция Дардания. И так до XII века эти земли находятся попеременно под властью Византии, Болгарского царства и Самуилова царства. Но населены они сербами. К северу от этих земель находится так называемая Рашка или Ражская область, или совсем по-русски было бы Расская область, со столицей в городе Рас. Это центр средневековой державы великого князя Стефана Неманя, великий жупан, но мы бы назвали это великий князь. Более, может быть, православным слушателем известного под своим именем монашеским, как преподобный Симеон Мироточивый, отец святителя Савы Сербского и необыкновенный святой, который просиял на святой горе Афон, а сейчас его мощи находятся в Сербии. И вот этот великий и могущественный правитель, объединитель сербских земель в XII веке, вторгался уже из своей Ражской области, то есть с севера на юг, в эти земли Косово и Метохия. И даже в 1170 году добыл победу над византийским войском. Но от времени падения Царьграда Константинополя в 1204 году и вплоть до того, как Сербия подпала под власть турок-османов в 1459 году, территория Косово и Метохии становится средоточием средневековой Сербии как ее культурный, духовный и политический центр и как место часто временных столиц, большого количества крепостей и дворцов,
сотен церквей и монастырей, и также так называемых задушбин, то есть за душу пожертвованных зданий, сооружений. В то время это были исключительно церкви и монастыри, которые строили за свою душу, за помин своей души, поэтому называется задушбина, значит, за душу построенные сербские правители и аристократы. Имя Метохия, собственно, оно и означает на греческом «церковное имение», «церковная земля», потому что здесь до сих пор историки, археологи отмечают больше 1200 и даже, как говорят, до 1500 сакральных объектов или их остатков. То есть это действующие храмы, монастыри, православные кладбища или их какие-то остатки, руины. И, значит, это все находилось вместе с селами во владениях Печской патриархии, а также сербские властители своими грамотами даровали многие владения в Метохии вместе прямо с целыми селами, жертвовали, даровали некоторым сербским монастырям, прежде всего вот как раз задушбинам правителей, вроде монастыря Высокие Дичаны или Святые Архангелы. А часть этой недвижимости в Метохии часто даровалась или уступалась для постоянного использования монастырю Хиландар со Святой Горы, сербский монастырь, также и греческим монастырям, например, Ватопед, и русскому монастырю Святой Пантелеимон. Это все святогорские монастыри. В непосредственной близи от города Печи был ранее престол архиепископии Печской, середины XIII века, а затем и престол Печской патриархии, то есть, собственно, сербской патриархии, которая называлась Печской по месту именно своей резиденции. И вся эта земля была очень важным перекрестком путей, по которым в то время двигались караваны. До прихода османов эти территории очень быстро развивались экономически, то есть сельское хозяйство, включая земледелие и животноводство, а особенно горнодобывающая промышленность. За время необыкновенно долгого и успешного владения короля Милутина, это тоже один из королей династии Неманичи, то есть потомков Стефана Немани, который был на власти ровно 40 лет и за это время построил 40 задушбин по всей православной Экумении. Но, конечно, больше всего именно в Сербии. И вот в это время на Косове активно действовали средневековые рудники в таких местах, как Трепче, Новобрда и Янево. Мне как-то раньше приходилось в этой студии рассказывать о необыкновенном богатстве рудном этого Косовско-Метохийского края. Это действительно целая сокровищница, ризница различных полезных ископаемых. И совершенно неудивительно, что многие европейские державы, а теперь и не только европейские, боролись за это место, богатое, кроме того, еще водами, черноземной землей. И в то время уже, в 1303 году, например, рудник Трепче, который теперь известен как горнообогатительный комбинат Трепче, он уже тогда являлся значительным месторождением свинца и серебра. А Новобрда был одним из самых важных рудников Сербии того времени и являлся одним из самых больших на Балканах и даже по всей Европе. Туда стекались со всех сторон европейцы, в том числе были целые поселения немцев, венецианцы имели там свой интерес. То есть, действительно, эти рудники давали огромные прибыли сербским правителям. В Новом Брде добывалось серебро и золото, которое расходилось по всей Европе. И поэтому сербские правители имели большие доходы, которые они употребляли на укрепление и снабжение своих войск, на строительство великолепных своих задужбин, то есть монастырей и храмов, таких монументальных сооружений, как Грачаница возле Приштины, Святой Стефан в Баньской, Богородица Левишка в Призрине. Все вот эти три великолепных памятника культуры, входящие в список ЮНЕСКО, это все задужбины короля Милутина. А также, например, и монастырь Высокие Дичаны, усыпальница святого благоверного великомученика Стефана Дичанского, сына короля Милутина, и монастырь святых архангелов, задужбина царя Душина, то есть внука Милутина и сына великомученика Стефана Дичанского. Это великолепная усыпальница Стефана Дичанского в Высоких Дичанах, один из наиболее хорошо сохранившихся монастырей вообще в православном мире. Огромная церковь, наверное, размером с Успенский собор Московского Кремля, прекрасной сохранности, и где почивают святые мощи короля Стефана Дичанского. В это время город Призрин являлся столицей сербских царей из династии Неманича, Душина и Уроша. Это были последние представители этой династии. Царю или императору Душину Сильному, самому могущественному сербскому правителю, который носил титул царя сербов, греков, болгар и арбанасов, и границы империи которого простирались с запада на восток от Адриатического до Эгейского моря, а с севера на юг от Дуная до Каринфского залива, ему наследовал его сын, святой благоверный царь-великомученик Урош Несильный. Ну, при нем, к сожалению, уже слабеет самодержавная власть, и сербское царство постепенно начинает распадаться на отдельные области под властью местных правителей. Он не имел наследников, и после его мученической кончины сербское царство перестает существовать. Самым влиятельным из князей в это время был Лазарь Хребельянович, в свое время имевший титул стольника при дворе царя Душина Неманича и владевший самой большой и значительной из сербских областей – Моравской областью. Он был женат на Милице, дочери князя Владка, также из династии Неманичей, наиболее известного как легендарный Юг Богдан, герой сербского эпоса. И таким образом князь Лазарь Хребельянович обладал известной легитимностью и, кроме того, церковной поддержкой. Он очень много сделал для сербской православной церкви, для укрепления сербской патриархии. Но в то время, к сожалению, всегдашняя склонность мелких правителей, так же, как у нас это было на Руси святой, к междоусобицам была на руку и новым врагам христианства, туркам. Молодой пассионарной силе, пока не слишком значительной на Балканах, но ширящей свое влияние. И вот именно из-за того, что князья не были единодушны и не выступили все вместе против этой новой силы, первое серьезное столкновение, битва на Марице, была ими проиграна. И теперь османы уже опустошали окраинные сербские земли, подвергаясь опасности от турок, а также будучи под угрозой постоянно, что на него могут напасть недружественные соседние князья. Опасаясь нападения венгров, князь Лазарь должен был энергично и мудро действовать в деле укрепления обороноспособности своей державы. И своими такими дипломатическими усилиями, союзническими отношениями с соседними князьями, выдавая замуж представительниц своей семьи за соседних князей, а также при необходимости и вооруженной борьбой с непокорными боярами, князь Лазарь смог укрепить и территориально расширить свою державу. Соседними князьями, аристократами он основал некий союз такой семейный, где он был самым главным. А наиболее могущественными членами этого союза после князя Лазаря были его зятья. И вот после победы своей на Марице турки не сразу начали с настоящим завоеванием Балкан, но, укрепив свои позиции, стали расширять свое влияние и строить укрепления для дальнейшего продвижения. Они не хотели такой упорной борьбой настроить против себя христианский союз. Но прежде чем стать совершенно уверенными в своей победе, они для начала удовлетворялись тем, чтобы балканские правители признали их верховную власть и старались их заставить платить дань, чтобы увеличить свои средства. Ну, это политика, похожая на политику татар в отношении средневековой Руси. Поэтому они не сразу заняли область короля Вукашина, но оставили его владеть этой областью. А его сын, тоже известный из эпоса королевич Марко, и его младший брат Андриаш, признали турецкую власть как вассалы. Вместе с ними также и другие местные правители, братья Деяновичи, Константин и Иоанн, которые являлись племянниками царя Душина, и третий сербский династ, деспот Фома Прилюбоевич, который в своей власти держал Эпир, то есть современную Грецию. Но начиная с 80-х годов XIV века турки становятся более активными и агрессивными. Они даже вторгаются и в области из-за Шарпланины. Это огромный хребет или горная система на юге Косово и севере современной Македонии и Албании. И даже залетают, так сказать, довольно далеко, и вплоть до западных областей, и прямо даже до Приморья. И при этом не только в Албании, но и в Захомской области, современной Боснии и Герцеговине. Сначала такие атаки совершались небольшими отрядами и не могли иметь завоевательного характера. А в основном совершались ради грабительского интереса и с намерением вызвать страх и беспокойство у жителей сербских этих земель. Но постепенно такие вторжения начинают принимать разведывательный характер и служат как первоначальные акции для более крупных продвижений. И сербские летописи, которые как раз начинают свою историю примерно с этого времени, все чаще отмечают даты таких вторжений и столкновений, и все более значительные эти столкновения носят характер. Но также христианские правители этих областей, они использовали турок и для конкурентной борьбы между собой, к сожалению. Так же, как и у нас, водилась в это время или немного перед этим междоусобная борьба и на Святой Руси среди мелкопоместных князей. Но вот султан Мурат потерпел два больших поражения под Плочником и Беличей и принялся более серьезно готовиться к борьбе с сербами. Разбитые и физически, и расстроенные морально поражением на Марице сербы все-таки еще представляли главную военную силу на Балканах. Поэтому турецкие приготовления к нападению довольно долго длились, и только в феврале 1389 года о них стало известно в Венеции, а также и в самой Сербии. Вот эта дата, 1389 год, очень хорошо известна в Сербии, и когда звучат эти цифры, все знают, что речь идет о Косовской битве. Прошу вот ее запомнить. Князь Лазарь Хребельянович в это время создал свою столицу в Крушевце, и он владел самой богатой и наиболее плодоносной частью сербской державы, в бассейне Южной и Западной Моравы. Между ним и турками находилось, собственно, Косово под властью зятя князя Лазаря Вука Бранковича. И эти земли, это его владение, защищало Сербию с юга. Лазарь надеялся, что в союзе с Боснией и Болгарией сможет обезопасить свои земли от судьбы южной сербской державы, которая, как я немножко раньше сказала, находилась в вассальных отношениях к туркам. И вот эти долгие приготовления и на сербской, и на турецкой стороне ясно свидетельствовали, что дело идет о великой решительной борьбе, которая предстояла этой битве совершиться на Косовом поле, Вот как раз тут мы подходим к этому самому знаменитому слову из сербской истории, и церковной, и светской. Косовский завет, Косово. На самом деле происходит от названия довольно пространного поля посреди современного автономного края Косово-Метохии. Оно так и называлось Косово. А Кос — это птица черный дрозд, то есть поле дроздов. Вот у нас тоже часто проводят такую аналогию, что у нас было в 1380 году Куликово поле, а у сербов дроздовое Косово поле в 1389 году. Ну, конечно, довольно трудно сравнивать значение этих двух битв, хотя и для русского человека Куликовская битва очень много значит. Но я думаю, что даже не каждый человек вспомнит, где она произошла, в каком году, какие силы ее водили, эту борьбу там. Но слово «Косово», конечно, для сербов намного больше значит, чем для нас слово, например, «Куликовская битва». Еще я хотела бы тут отметить, думаю, что вы обратили внимание на название книги этих детских писем. «Привет с Косово и из Метохии». Меня часто редактируют и поправляют. И я часто, например, какие-то письменные тексты вижу исправленные как «из Косово», «на Косово». Ну, хочу отметить, что все-таки правильнее говорить «на Косове». Во-первых, с точки зрения правил русского языка, лучше и правильнее говорить «на Косове», то есть склоняя само название среднего рода, топографическое. Во-вторых, вот главное — это предлог. Вы знаете, мне это напоминает современную дискуссию о том, на Украине или в Украине. Мне кажется, это абсолютно аналогичный случай. То есть когда мы говорим «Косово» и «на Косове», мы этим отмечаем, вспоминаем то, что произошла в свое время эта битва на Косовом поле. Мы вспоминаем об этом Косовском завете, о том, что Косово — это неделимая часть Сербии, неотторжимая часть Сербии, но только часть. А это не какое-то отдельное государство, какое-то отдельное образование, не республика Косово, как говорят теперь шиптары, местные албанцы. Также Украина. Украина — это всего-навсего окраинные земли. И слово-то само происходит только с времени где-то с XIX века. И когда мы говорим «на Украине», но «в Малороссии», мы этим отмечаем, что и эти земли принадлежат к русскому миру, так же, как и Косовская земля. Это часть, это окраина Республики Сербия, современной Сербии. Вот, наверное, на сегодня все. В следующий раз я хотела бы рассказать, собственно, о битве на Косове. Думаю, что многие наши слушатели знают о ней. В первую очередь из замечательной книги святителя Николая Сербского. Это совершенно небольшая книжечка «Царев завет». Если кто-то ее еще не читал, не приобрел, очень всем советую. Хотя она основана фактически на материалах Косовской битвы, и там используется и косовский эпос, то есть вот сербский эпос косовского цикла. Тем не менее, эта книга вообще о сущности православия, о том, насколько царствие небесное дороже земного царства и всех земных благ. То есть о вот этом косовском выборе царя Лазаря, о котором мы поговорим в следующий раз. Могу, кстати, вам сказать, что эту книгу, а также, собственно, книгу «Письма из анклавов» вы сможете приобрести на ярмарке в 69-м павильоне. Вот рождественская ярмарка открывается с 23 по 29 число будет происходить. Наш стенд «Русско-сербского братства» находится сразу слева от входа. Пожертвования за эту книгу полностью идут на помощь многодетным семьям Косово и Метохии. Вот добро пожаловать на наш стенд. Еще хотел бы, может быть, буквально полтора слова сказать о песнях, которые сопровождают наш цикл. Заставка, которую вы слышите каждый раз, а также и полностью песня была в нашей первой передаче проиграна, как раз из фильма «Бой на Косове». Это культовый фильм еще времен Югославии. Многие могут его посмотреть в интернете. Есть с русскими субтитрами. Очень вам рекомендую. Совершенно необыкновенный фильм. И эта песня «Христе Боже, распятый и святый» — это как раз из этого фильма. Ну и сегодня тоже после наших писем детских прозвучит народная сербская песня о том, как царь Лазарь собирался на Косово поле. Ну а теперь послушаем письма.
Дорогая Эва, надеюсь, ты поймешь мою потребность не писать опять о школьных проказах, первых влюбленностях и своих мечтаниях. Сегодня хочу быть более зрелой и постараться выйти из мира детского, так как на это меня наводит помысел, что окружающие меня люди напуганы. Не знаю, моя ли зрелость тому виной, но, кажется, я не в состоянии уразуметь полностью страх этих людей. Читала недавно интересную книгу и запомнила одну мысль. Человека чувство принадлежности своему народу делает сильным, а когда этого чувства нет, человек один-одинешенек, слаб, обособлен или отвергнут. Задумайся, дорогая Эва, мы, сербы с Косово, не утеряли ли это чувство? И хотя наверняка 12-летняя девочка не может постигнуть мировую политику, нельзя сказать, чтобы она не сумела ощутить, что ее жизнь отличается от обычной. Я привыкла по дороге в школу встречать вооруженных солдат, которые не знают моего языка. Приучилась возвращаться домой до захода солнца. Уяснила, что, возможно, однажды придется покинуть свой дом, школу и город. Но о том, чего не понимаю, поделюсь с тобой. На многие вопросы не могу найти ответ. Ладно, ясно мне, что большие политики могут решать, что будет с жизнями тысяч людей. Но спрашиваю себя, есть ли у них свои семьи? Существует ли какая-нибудь маленькая Мария, Ганс или Кэти, которых они любят и за чью свободу они принесли бы жертвы? Кто это может решить, что совсем не важно, должна ли я бежать из своего родного края? И куда? Что возьму с собой? Может, у меня любимое место возле речки, свои розы в саду? Слышала вчера, как мама кому-то говорила, что я внезапно повзрослела. Не знаю, права ли она и хорошо это или нет. Знаю только, что хотела бы, чтобы страх исчез с лиц моих земляков, и чтобы мы жили свободно. Прости, что я была сегодня невеселой и немного сердитой, но, думаю, ты меня понимаешь, хотя и живешь на свободе. Спокойно гуляешь по улицам, играешь и веселишься. Счастье, что есть ты, кому одной я и могла все это поверить. До следующего письма. Большой привет от любящей тебя подруги Елены. Елена Георгиев.
Дорогие дети в Сербии, меня зовут Сузанна Баянич, я живу на Косове, в Липосавиче. Здесь не так уж и страшно и опасно, но все же люди не могут спать спокойно и видеть прекрасные мирные сны, ведь если как-то и заснут, и дальше думают все о том же и боятся. Вместе с теми людьми страдаю я, хотя это и незаметно, страдаю внутри, эту муку таю в себе. Однажды, когда смотрела по телевизору новости, вспомнила Приштину и Липлян. Сравнила мое страдание со страданиями детей оттуда, в том числе и моей подруги Владаны. Страшно хочу ее увидеть. Сижу на кровати и думаю, что же она сейчас делает. Играет ли? Вряд ли. Смеется? Нет. Вспоминает ли меня? Не знаю. Может быть. Грустна и несчастна? Да, это точно. На них часто нападают албанцы, и гибнут сотнями добрые и невинные люди. А что для меня самое мучительное, албанцы наслаждаются, убивая и истязая младших, детей. Так что я всякий день ужасаюсь, может, и мою подругу. Не знаю, просто не знаю, что и думать. В Липляне люди не имеют права говорить и высказываться, чего хотят, а чего нет. Никто их ни о чем не спрашивает, никто не вспоминает, что у этих людей есть стремления, надежды, желания, как и у всех. Как видно, Сербия забыла о Косове. Мне больно не это, а прямо в сердце поражает, что Сербия забыла про людей на Косове. Это было воскресенье, время 7:30 вечера. Тихо сажусь на кровать, запавшие глаза устремлены в телевизор. С нетерпением жду, когда начнутся вести дня. Наконец начинаются, и первая весть гласит. Несколько невинных детей из Липляна сегодня погибли от рук албанцев. Среди них милиция Ильич. Михайло Вуксанович, как и его сестра Владана Вуксанович. Я совершенно убитая, как никогда прежде, уронила первую в своей жизни слезу. Не всхлипнула и не заплакала, но, как и всегда, скорбь скрыла в себе. Думала, что никогда не заплачу, что бы ни произошло, и старалась этого добиться. Хотела, чтобы, когда иду по городу, за мной только и слышалось. Она храбрая, она никогда не плачет. Однако мне не жаль, что не преуспела в этом, потому что знаю, что пролила слезу по-настоящему человеку. Владана после себя оставила много людей, которым не нужна еще одна напрасная смерть. Долго я сидела на месте, где услышала эту самую прискорбную весть из всех когда-нибудь мною слышанных. Но потом мне стало ясно, что Владане было так суждено. Среди ангелов довольно места для нее и ее большого сердца. Люди на земле, так сказать, боролись с ангелами за нее, но ангелы победили, забрали ее к себе. Если не Сербия, то, может, она постарается, чтобы никто больше так несправедливо не отошел к ней на небо. Когда-нибудь и я уйду на небо к ангелам. Найду среди ангелов и Владану. Будем дружить, раз уж не могли на земле. И ничто нас не сможет разлучить. Ни люди, ни смерть, ни даже страшные албанцы. Сузанна Баянич.
Незнакомые друзья, не знаю, к кому обратиться. Часто меня охватывает желание высказать кому-нибудь все, что ношу на душе. Трудно воспринять, что в 21 веке есть дети, живущие в повседневном страхе. Много безобразного произошло на Косове за последние годы. Было мне всего 5 лет, когда железные птицы засыпали бомбами нашу землю. Не знаю до сих пор, по чьей вине. Помню, как папа с ружьем в руке ушел на войну. Помню материно заплаканное лицо, бабушкины слова «береги себя, сын» и свой ужас. А потом, когда война закончилась, наша трагедия только началась. В тот год у моей бабушки поселились беженцы из Вучитрна. У них было 3 дочери. Вспоминаю их встревоженные лица, горькие слезы навзрыд. И сама с ними плакала. Они лишились всего — дома, родины. Разбили и последнюю стопку тарелок, пока сгружали с трактора. Чудится мне, тот звук все еще слышен. Разбилась тогда их жизнь, которую налаживали годами. Дедушка плакал. Стар человек, а плачет. Могилы там остались, святыни. Тогда я его не очень понимала, но знала, что это великая трагедия, и страдала. Пошла в школу. В классе у нас есть и перемещенные лица. Не хочу называть их беженцами, им от этого больно. То же самое может случиться и с нами, если только та черная масса двинется снова. Нет, не желаю и слышать об этом. Довольно неизвестности и страха. Хочу свободы в своем доме. Не понимаю такой политики. Не разумею иностранных дипломатов, но прошу их услышать детский голос. Ведь детские сердца не знают границ стран и континентов. Мама часто говорит, что с нее довольна. Мы здесь, на Косове, а может, лучше бы уехали и мы 5 лет назад. Хоть не терпели бы этот страх. «Нет, мама, не лучше», — говорю. «Я ее понимаю, беспокоиться о будущем своих детей. Есть ли будущее у детей Косово? Желаю заснуть с мыслью, что меня ждет прекрасный день. Хочу планировать свое будущее на Косове. Хочу работать и развлекаться, как мои сверстники в счастливых странах. Довольно страха, боли и страдания. Вы, кто в ответе за все... Услышите голос детей, которые вопиют о помощи и которые хотят синего неба, жаркого солнца и мира. Анна Вукойчич, 4 класс. Oh,
суши, о Христове, поруши, о наш, а на зире час, наши праотаца, за нужды не красне, наши праотаца, за нужды не красне. О, Марио наша, горе и домове, ногу нашу брачу, узо за рогове, ногу нашу брачу, узо за рогове, за хвати
Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.